إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. Уважаемые братья, мы говорим о серьезной теме, о теме болезни и исцеления. Болезнь сердец, причиной которому стал грех ослушания перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля. В данной книге автор анализирует все источники этих заболеваний, что может к этому привести и как предостеречь, уберечь себя от этого. И серьезная, говорю, тема в том плане, если бы мы жили в праведном обществе, добрых, хороших примеров, если было бы много, нам, в Аллахе, было бы жить намного легче. Но когда соблазнов, искушений, дурных примеров хоть отбавляй, сохранить этот иммунитет, удержаться да, на плаву, как говорится, в плане имана, и расти в этом бывает нелегко. Поэтому это напоминание, оно актуально для нас больше, чем для кого-то другого, для каких-то других групп мусульман, живущих в более таким, скажем, состоявшихся, более просвещенных, более богобоязненных мусульман, которые живут в таких местах, где они, как называются, мусульманские там, страны или республики с большинством мусульман. Чтобы здесь мы сохранили свой иммунитет, вместо того, чтобы людей призывать к этой религии своим, скажем, обликом, своим нравом, своими поступками, своими словами, чтобы мы сами не стали похожим на них, помнить о последствиях грехов и о том, как вообще себя нужно контролировать, свои слова или свои действия. В этом плане, конечно, эта книга очень полезная. Мы продолжаем рассказ о том, что надеяться на Аллаха, любить Аллаха, мечтать о рае, этого недостаточно. Так вот, мы рассказывали на прошлой встрече, на прошлой лекции о том, что если человек желает чего-то, это должно быть сопряжено с тремя условиями. Первое, то, о чем он говорит, что этого желает и к чему он стремится, он должен любить это, стремиться в плане того, что он от всей души этого хочет. То есть в данном случае речь идет о рае. Мы должны любить и желать рая, именно что другого не видим, альтернативы этому. Второе, бояться остаться без него, то есть валяясь, оказаться в аду. Третьего здесь не дано, или рай, или ад. И третье условие, что стараться прилагать те условия, те усилия, да, и необходимые какие-то действия предпринимать, чтобы попасть в рай. У многих людей вот отсутствует что-то из этих трех условий, и поэтому они не подобны тем сахабам, про которых здесь мы рассказывали, о которых рассказывали, и о которых Ибн-Аль-Кайим говорит, что те рабы Аллаха, которые попадут в рай, которыми Аллах доволен, их описывает, что они совершали благие деяния, и при этом боязнь и страх перед Аллахом всегда сопровождал их. А те люди, которых Аллах Субхану ва Тааля назвал несчастными или злосчастными, или теми, кто выбрал для себя путь в ад, их описывает людьми, которые совершали дурные деяния и при этом себя чувствовали в безопасности или безнаказанными. Поэтому, если мы хотим рая, мы должны выбрать путь сподвижников, и о которых мы рассказывали, что как Абу Бакр, радиаллаху анху, боялся, как Умар боялся, как Усман боялся, как Али боялся. И несколько других примеров приведем, чтобы мы знали, уважаемые братья, одного желания попасть в рай недостаточно. Надо желать очень сильно. При этом думая, а что будет, если не попадут в ад, если не попаду в рай, значит будет ад, валяязу билля. И вот это желание, искреннее, истинное желание попасть в рай и настоящее желание избавиться от ада или избежать ада, оно должно нас побуждать определенным поступкам. Так вот, те люди, которые всю жизнь поступали, как Аллах сказал, всю жизнь жили в поклонении и в послушании, про них здесь определенно есть высказывание, какой у них был большой страх, что в этом была какая-то примесь показухи, примесь неполноценности, того, что не соответствовало всем условиям, и какая у них была боязнь для сравнения. Мы в Аллахе, если прочитаем намаз, чувствуем, что мы уже большое дело сделали, да, как будто мы одной ногой в раю, не думая о том, была ли эта молитва принята. Что ты читал на втором ракате или на первом ракате после фатихи? Что ты думал, когда сказал сами Аллаху лиман хамида? Хотя в хадисе сказано, человек не получит из своей молитвы, кроме того, что он осмыслил. Мы оставляем чуть-чуть щетину или покупаем тюбетейку, там, да, уже говорим, что я вот уже достиг совершеннолетия, не столько совершеннолетия, совершенства в исламе. Я увидел одного брата сегодня, когда он подъехал, была очень, ну, мусульманин, да, там, шиномонтаж, где этот, ну, колеса там чинят, ремонтируют, да. Так вот, там вот этот мусульманский этот, как его называют? А? Брелочек, хорошо, пусть так будет. Я обрадовался, а, мусульманин, там мечеть нарисована. Так, выходит походка блатного, одежда блатного, ничего не стал говорить. Там, да, тем более человек незнакомый. Потом вытащил сигарету, стал курить. Я к тому, что пределом его мечтаний в исламе этот брелок. Больше ничего не видишь. Этот самый такой примитивный уровень, да. Такой же у нас. Мы, может, чуть-чуть от него выше, но в этом старании нет предела и нет совершенства. Совершенство принадлежит, валлай, это поклонение только посланникам. И к тем, кто были их самыми близкими, скажем, учениками, это сподвижники или апостолы, как бы, да, в зависимости от того, как их называли. Мы должны, братья, брать с них пример, а не расслабляться из-за того, что вокруг нас видим одних из этих брелочников. Понимаешь, я увидел такого, говорим, алхамдулля, вот я крут. А если бы ты услышал бы и вспомнил бы, что говорили эти сподвижники, ты сказал бы, какой я мерзавец. Когда мы себе говорили, я мерзавец, и когда мы говорим каждый раз, машаллах, я мусульманин, я соблюдающий брат, любому брату покажу я, какой брат. Абу Дарда передается, что он говорил, ради Аллаху анху, «Инна ашадда ма ахафа аля нафси яум аль-кияма ан юхаля ли». «Больше всего я боюсь в судный день, что будет сказано мне, я Абу Дарда, о Абу Дарда, кад алимта фа кайфа амильта фи ма алимт». Ты узнал о том, что нужно делать, и что же ты сделал с этими знаниями, как ты поступил, был ли ты олицетворением всего того, что ты узнал, или твое поклонение было частичным, как ты отдал Аллаху Субхану ва Тааля, воздал хвалу и вознаградил, как отблагодарил за те знания, которыми тебя возвысил над неверующими и над теми, у кого нет правильного понимания. Также он говорил: «Лау таалямуна ма антум лаакуна ба'да аль-маут ма акальтум тааман аля шахва». Если вы по-настоящему знали или помнили или представляли того, что вас ожидает после смерти, вы бы не наслаждались той едой, которую вы вкушаете. «Ва ля шарибтум шарабан аля шахва» и наслаждались бы сладостью того напитка, который вы пьете. «Ва ля дахальтум байтам таставиллюна фи» и вы не находили бы в домах какой-то такое успокоение, что там есть тень и укрытие для вас. «Валя хараджтум иля саиди тадрибуна судуракум». Вы, наоборот, вышли бы на дороги и били бы себя в грудь, «табкуна аля амфусикум», считая, что вы в очень тяжелом и опасном положении, оплакивая себя. «Валя вадитту анни шаджаратун туабдаду сумма туукаль». Я хотел бы, чтобы я был каким-то растением, которое превратится как что-то, которое оторвано и использовано. Если это растение, то есть животное, которое его съест. Если это дерево, люди его возьмут, срубят, отрубят или могут спилить и после этого использовать для своих нужд. Но главное, чтобы не было отчета и спроса в судный день. Про Абдулла ибн Аббаса говорится, что под его глазами были следы, как от старых шнурков. То есть от плача и сюда линии, вот так линии, то есть от постоянного переживания, как он предстанет перед Аллахом. Вы видели людей, которые при поступлении готовятся? Или перед экзаменами, особенно перед выпускными? Как они готовятся?
Ночами не спят.
Ночами не спят, правильно? Все делают, чтобы этот экзамен успешно сдать. Так к тому большому экзамену, как мы готовимся? Сколько ночей не спали? Сколько переживали, сколько волновались. Также от Абу Дарра передаются другие слова, где он не хотел вообще видеть этого момента, да, чтобы, не дай Аллах, покажет, окажется он из тех, у кого была примесь какой-то показух или чего-то, валяяз биля, оказаться в аду. Однажды ему предложили какую-то садака, помощь материальную. Он сказал: у меня есть коза, которая дает на молоко, и ослица, которую мы используем как верховое животное, которое перевозит нам грузы и так далее. Человек, которого мы наняли, или свободный человек, который у нас работает и помогает нам. И одна лишняя накидка, абаа, которую он просто меняет в случае, когда есть необходимость, там, да, или по, ну, как бы, в случае праздника или торжества, он его носит. И я боюсь, что я за это не смогу ответить. А мы говорим: если бы я был бы на месте этого миллионера, я бы дал бы это фисабилля. Субханаллах, то, в чем ты сейчас находишься, это наилучшее для тебя. И не дай Аллах, ты оказался бы, и как эти миллионы на тебя повлияли бы. Я раньше тоже говорил, есть человек, на которого футболка влияет. Сразу меняется походка. Для кого-то костюм влияет, на кого-то часы влияют, на кого-то машина влияет, на кого-то власть. Это мечтать, как говорил сподвижник, которого мы читали, оказаться не на том месте, на котором ты оказался, это неправильно. Кто-то говорил? Аль-Михдад ибн Асвад, как его, да, называли. Поэтому, валлахи, дай Аллах, чтобы мы смогли держать ответ за то, что мы имеем.
А к большему ты не должен стремиться, по идее?
Большему должен стремиться, но должен бояться, что это большее ты вдруг не сможешь за него отблагодарить, или оно станет обольщать тебя настолько, что ты перестанешь благодарить того, кто тебе это дал. Потому что быть богатым – это хорошо, но у него есть определенный риск. Богатство – это человек может зазнаться, может стать высокомерным, может стать жадным, скупым. Все, что угодно может произойти. Но тот, кому Аллах даровал богатство и выполняет свои обязанности, связанные с этим, и не меняет свой иман и свое отношение к людям, он, конечно, лучше, чем бедный, у которого этого богатства нет. Просто быть богатым – это нелегко. Но если ты с этим обязанностями справишься, это прекрасно. Но не каждому это дано, и не каждый справляется. Про Тамим ад-Дари говорится, что он однажды читал 21 аят из суры Джафия. И прочитал аят: «Ам хасиба ладзина джтараху ссайиати ан наджалахум калладзина аману ва амилу ссалихат». Неужели полагают те, которые совершали дурные деяния, мы сделаем их, как уверовавшие и совершавшие благие деяния? Стал читать этот аят и плакать до утра. Один аят читает на весь Хиям-ль-Лейль. Он себя относит к тем, которые совершил дурные деяния, и если Аллах не простит, что будет? Наверное, среди сидящих нет, у которых нет дурных деяний. Если есть, конечно, этому человеку очень повезло. Но, к сожалению, мы все слабы, но переживание за эти дурные деяния – это как роса, которую мы дождем не называем, это быстро испарится. А эти люди отдавали отчет этим грехам и могли ее повторять, и видеть себя самым таким грешником, не дай Аллах, если не простит, что будет. У нас вот это склонность, что Аллах прощает, и все успеем, и все образуется, и на пенсию выйдем, там больше будет времени, и таубу сделаем. Вот в этом плане вот шайтан, как в Коране говорит, «Я иду в мою манним», дает им обещание и вселяет надежды, что все успеешь, вы вот на этом, как бы, шайтан на поводу идем. А переживание и желание каждый грех за себя, за это себя отчитать и быть к себе строгим, в этом плане у нас двойные стандарты. Это от действий шайтана. И от этих действий и его наущений могут уберечь себя только те, которые знают, что из себя представляет шайтан и как нужно с ним бороться. И дальше здесь говорит автор книги таких примеров, где сахаба, как вышеупомянутый, или Абу Убайда Амир ибн аль-Джаррах, говорил, я хотел бы, чтобы я был, как, я не знаю, там, баран, которого могут зарезать и съесть его мясо, и поесть все, что будет после мяса, там, суп или бульон. Имеется в виду, не хочет вообще вспоминать, что такое рай или ад, главное, чтобы не было спроса. Таких примеров он говорит очень много. Главное, чтобы это было для нас уроком и поучительным. Не расслаблялись, посмотрев на грешников, и не зазнавались, прочитав один намаз вовремя или осмыслив. И поэтому он говорит, не будем об этом много говорить, но приводит пример другие вещи, как глава, которую Бухари назвал в своей книге «Бабу хауфиль му'мин ан юхбату амалюху ва хуа ла яшур». Так озаглавил главу кто? Аль-Имам аль-Бухари. Он говорит, глава о том, что верующий человек должен бояться, что его дела могут быть аннулированы или станут тщетными, и при этом он даже не подозревает. Вроде бы что-то делает хорошее, но сам того не знает, творит дурное, которое на чаше весов будет...
Больше.
Да? Приравняется. То есть в плане относительно, если это будет одинаково, все, оно уже... становится бесполезным. И не дай Аллах, если перевесит, это еще хуже. К сожалению, вот когда я перевод читал, мне этот перевод не понравился, показался неправильным, я скажу свою версию. Приводится другое предание от праведника, который сказал, что, вот он приводит, Ибрахим Тайми сказал, я не ставил слова свои поперек своим деяниям, потому что боялся стать лжецом. Я не ставил слова свои поперек своим деяниям, потому что боялся стать лжецом. Ну, я бы с этим переводом не согласился, потому что человек должен ставить свои слова поперек своим деяниям, имеется в виду сравнивать их, насколько мои слова и действия соответствуют. И, на мой взгляд, более правильным будет перевод. Не было такого случая, чтобы я свои слова сравнивал со своими деяниями, и у меня появлялась боязнь или опасение, что я в данном случае себя делаю лжецом. То есть не видел соответствия своих слов своим деяниям. Как только он сравнивал, видел, что слов больше, чем деяний. Раз он говорит не делает, значит он сам себя делал лжецом, потому что тот, кто говорит правду, то, что он говорит, и сам будет в первую очередь делать. Другое предание, которое здесь приводится, что Ибн Аби Мулейка сказал, «Адракту саляфина мин асхабин набия, саллаллаху алейхи вассалям». Я видел, застал 30 сподвижников, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Куллюхум яхафун нифака аля нафси». Каждый из них боялся, что он может являться мунафиком. Человек табиаи, который застал этих сподвижников по имени Ибн Аби Мулейка. И никто из них не говорил, что у меня иман, как у Джибриля и Микаиля. Этот табиин отвечает на утверждение и самолюбование тех, кто-то, который говорил, «Маша Аллах, я, иман у меня такой, хоть с Микаилем и Джибрилем, Джабраилом, Да, сравнивай.
На двоих хватит.
Или вместе взятых. От Хасана передается очень такое высказывание важное. Говорит, ма хафаху илля му'мин. Не боится его, кроме верующего. Валя аминаху илля мунафих. И не чувствует себя в безопасности от него, от того, что он может наказать или испытывать, кроме мунафика. Это чувство, которое сопровождает его все время. Когда я вижу, что определенные дела я делаю, и Аллах как-то тебя не испытывает. На самом деле, не постоянно, конечно, но приходят эти чувства. Наверное, что-то у тебя, как говорится, не так хорошо, или, может, вообще неправильно, чтобы Аллах Субхану ва Тааля тебя испытывал. Это не к тому, что я нарываюсь, или желаю, или претендую, или напрашиваюсь на эти испытания. Не в этом суть. Суть в том, что когда вот что-то гладко бывает у человека, в этом даже человек должен себя упрекать. Может быть, я как-то пытаюсь обманывать Аллаха. У меня, может, поклонение стало чем-то таким формальным, рутинным. И я не из тех, которых Аллах испытывает, так как испытывает любимых из своих рабов, и больше всех подвергал испытаниям пророков, да, и потом там их близких, там, да, учеников, ближайших к ним. И чем дальше, тем меньше испытаний. Валя хавля валя куата илля биллях. Аллахи чувствует себя, что все у тебя отлично. И Аллах тобой доволен, и жена довольна, и дети довольны. Узнать у них, довольны они или нет, можно. Но Аллаха не узнаешь. И поэтому быть к себе самокритичным, недовольным, а не чувствовать себя в безопасности. Я уже добился всего на этом свете только потому, что ты и твоя жена молятся, и ребенка ты научил читать Коран. Это и есть предел мечтаний многих братьев. И поэтому, говорит здесь, Умар ибн Хаттаб просил у Худайфы и сказал, я прошу тебя ради Аллаха, то же самое перевод, называл ли тебе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мое имя, когда рассказывал о мунафиках? То есть, Худайфе по секрету пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал о определенных мунафиках, о которых ему поведал Всевышний. И Умар настолько переживает, что места себе не находит. И это Умар. Являюсь ли я одним из этих мерзавцев? И Худайфа говорит, нет, но после тебя больше никому не скажу. Ибн Хайим говорит, я слышал, как наш шейх Мутаймия, рахмаллах, говорил, здесь, конечно, не подразумевается, что Худайфа подозревал остальных или не хотел обелить кого-то. Здесь он просто имел в виду, что не хочет открывать эту тему, потому что, если каждому отвечать, придется тому, кто будет истинным мунафиком, об этом сказать или что-то другое придумать, усложняет себе то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорил, да, в плане того, что не для того, чтобы это было, стало достоянием всего общества. И здесь говорит, этот пример подобен тому, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал о 70 тысячах, которые войдут в рай без расчета, и Укаша сказал, о посланник Аллаха, сделай дуа, что я был одним из них. И он сказал, ты, иншаллах, из них. Потом пожелал другой, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, закрыл эту тему. Сказал, Укаша опередил, в том плане, что может и второй, и третий, и десятый попросить, а этот десятый может быть из тех, который не заслуживает, чтобы оказался в числе этих людей. И потом поставили у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, неудобное положение, или бы публично его разоблачили бы там, или что-то там сказали бы, да, или обидели бы. Поэтому порой такое может быть. Может, и он говорит, вот этот случай, который был с Умаром или с Хузайфой, подобен тому, что было у пророка с Укашей. Радиаллаху анхум аджмаин. Это все мы говорили, уважаемые братья, о том, что одной надежды оказаться в раю недостаточно, нужно для этого действие, стремление, старание, жертвенность, все, что, за что Аллах Субхану Таля обещал это. Теперь он говорит, не устали, братья? Нет? До намаза сколько осталось? Да, брат. Говорится, брат, одно из этих качеств, что они на Аллаха уповают, они не просят у других, чтобы за них читали так называемые рукья, для исцеления определенные дуа, они, которые в приметы не верят, да, вот это некоторые из качеств тех людей, которые войдут в рай без спроса, да, без расчета. Если человек будет у кого-то просить делать рукья, он может из-за этого не оказаться в этом списке. Но это не значит, что рухья делать харам. Это как бы разные вещи, чтобы в крайности братья не впадали. Вояка. Да, что, брат?
Дуа сделать, попросить можно?
Ну, ученые приводят, как один из видов тавассуля, это когда живого брата просишь сделать дуа. И, да, то есть приближаешься к Аллаху, используя определенные деяния, которые сам совершил, или обращаешься к живому брату, чтобы он попросил как бы за тебя у Аллаха Субхану ва Тааля. Способ приближения к Аллаху есть узаконенный и неузаконенный. Когда говорят об определенных узаконенных, приводят и этот пример. Да, брат? Я говорю, ты же спрашивал. А, ну это рукья не называется, брат. Рукья, да, но не знаю, является ли это как бы имеющим косвенное отношение. Конечно, прямого отношения к этому не имеет. Косвенное отношение может иметь, потому что мы, когда вообще полагаемся на Аллаха, конечно, всецело стараемся никого не обременять ни через дуа, ни через физическую, материальную там, или иную помощь. Всего ожидаем от Аллаха. Всего ожидаем от Аллаха. И даже когда ожидаем от Аллаха, даже там есть определенный элемент, что некоторые, как Аюб, алейхиссалям, даже стеснялись просить. Просто молча, как говорится, терпит. Даже у него, у Аллаха не хочет просить, как говорится, показывая, что наряду с теми благами, которые Аллах ему дал, это испытание он тоже должен терпеть. Поэтому еще раз говорю, в этом стремлении к совершенству в Аллахе нет, как говорится, предела. Здесь ну, можно всю жизнь расти. Но самое здесь важное, напрямую там использованный глагол «валя ястархун», то есть не требуют от других вот именно такого заклинания. Это что прямым текстом идет. Так, нам говорят, что есть 10 минут, продолжаем изучение шала книги, и автор книги говорит, так вернемся же к болезни и исцелению. Мы отчасти ушли в вопросе раджа надежды и обольщения, чем это может обернуться. И он говорит, важно, чтобы раб Аллаха знал о том, что эта болезнь, если в нем будет, она может испортить ему и дунья, и ахират. И эту жизнь, и последнюю. О какой болезни? Он говорит, если у человека есть грехи и ослушание, он должен знать, что однозначно они ему будут вредить. Рано или поздно навредят. И их вред для сердца, как вред яда для тела. И в зависимости от концентрации яда в том веществе или в жидкости, которую человек употребляет, или значит, выпивает, или вкушает, в зависимости от этого будет вред больше или меньше. И если на этом свете больший вред, и большее зло, и большая болезнь, как то, что в основе которого или причиной которым являются грехи и ослушания. Хочет сказать, большей болезни, большего недуга, большей проблемы для человека нет, чем грехи. Если с грехами сравнить любую болезнь, даже раковая опухоль – это ничто. Раковая опухоль может быть благом для человека, если он с терпением будет относиться к этому испытанию. И тот, кого Аллах испытал раковую опухоль, может его миллион раз больше любить, чем тех, которым дает здоровье. А этот бедняжка даже не знает об этом. И не понимает этого. Аллах, да, не испытает, конечно, нас, но если кого-то Аллах испытал, Аллах даст ему стойкости, терпения и понимание того, что раз это его постигло, значит, ему этого не миновать. И в этом, как Аллах говорит, аса антакраху шайан фахуа хайру лякум. Может, вам что-то не нравится, а в этом есть огромное благо. И он говорит, и что вывел наших прародителей из рая, из места, где было для них наслаждение и удовольствие и радость, в мир трудностей и переживаний, и печалей, и горя, кроме как грех. Здесь больше идет как рассказ, меньше аятов, поэтому я, чтобы ускорить, я прочитаю с перевода. И дальше говорит, и что вывело Иблиса из владения небес, где Аллах проклял его и выгнал. Вы знаете, каким был Иблис до того, как совершит этот грех ослушания. Был таким приближенным, хотя он из джиннов, что на уровне ангелов был. Которые не грешат и не ослушиваются в том, что Аллах приказал. Этот грех, из-за этого Аллах проклял его и выгнал, обезобразил его внешность и внутренность, и сделал его вид одним из самых мерзких и отвращенных. А его внутренность еще скверней, чем его внешний вид и омерзительный. Здесь ключевое слово что, братья? Грех. Красивая девушка, фигура, ноги, прическа. Но на другой стороне грех. Слово грех чем может обернуться? Возможно заработать денег. Как один брат говорит, мы продаем... Нет. А, вот как он сказал. Мы воруем машины по заказу. Но я из-за этого деньги плачу, чтобы помогать мусульманам. Ла хаула ва ла куввата илля биллях. И говорит, если хочешь, если какая-то помощь нужна, обращайся. Я говорю, я с такими не дружу, от таких помощи никогда не попрошу. От таких, как ты, говорю, не знаешь, чего ожидать. У меня есть машина, у братьев, которые молятся, есть машина. И недавно, говорю, у нашего брата машину, у Аллахи, человек искал машину, там торговался кое-как, короче, нашел то, что ему нужно. Не прошло и там, не знаю, полугода, утром просыпается, нет машины. Я говорю, может, его машину тоже ты взял? Потому что Volkswagen Passat – это та машина, которая пользуется у вас спросом. Эту машину у брата украли. Может, сейчас другие машины, Аллаху алям. Таких, как он, сколько, брат? Алейхиссалям.
А можно вопрос?
Поэтому причин для соблазна много, но против них есть то слово грех, которое довело тех, кого мы здесь упомянули, до того, что они до чего их довело. Давай, брат, бисмилля.
Немножко не тем, ну ладно, вот вы сказали, продает. А если он, например, дает какому-нибудь мусульманину эти деньги, есть вред от этих денег или нет? Если тот мусульманин, который берет у него, не знает, что он так заработал эти деньги?
Нет, тому человеку брать эти деньги нет греха, но этот так называемый садах Аллах не примет.
Но вреда от этих денег не будет, да?
Вред будет ему, этому человеку, который якобы их ради Аллаха зарабатывает.
А кто их принимает, даже если он знает, что...
Если я узнаю, что такие деньги есть, я должен сделать все возможное, чтобы от них избавиться, а если узнаю хозяина, все возможное, чтобы ему вернуть. Близость шайтану была заменена дальностью, милость проклятием, красота безобразием, рай был заменен пылающим адом, вера неверием, близость к Аллаху Субхану ва Тааля покровителем стало для него враждебностью и ненавистью от Аллаха, восхваление, слова единобожия и другие вещи, которые были заменены неверием или многобожием, ложью, ложным свидетельством, распутством, все, что имеет отношение к куфру. Одежда веры была заменена одеянием неверия, распутства и ослушаний. И стал он ничтожным для Аллаха, предельно униженным, упавшим в его глазах крайним падением. На него обрушился гнев Аллаха, и он был изгнан. Аллах озлобился на него великой ненавистью и сразил его, и стал Иблис предводителем каждому распутнику и грешнику. Стал доволен собой после того, когда он был обладателем поклонения и управления. Хочет сказать, что он... эту взял на себя ношу быть предводителем самых худших людей, в то время как был одним из предводителей среди самых лучших, поклоняющихся Аллаху Субхану ва Тааля. И все потому, что он ослушался Аллаха. И дальше он приводит примеры тех, которых наказал, и что же потопило всех жителей земли, что уровень воды достигал вершины гор, что дало волю ветру против племени Ада, что ветер всех их выбросил мертвыми на поверхность земли, как будто они опрокинутые стволы пальм. Этот ветер, где бы ни проходил, разрушал все дома, посевы, поля для выпаса животных, да так, что они стали назиданием для последующих поколений до судного дня. И что наслало на племя Самуд крик, и их сердца оборвались, и они все до единого погибли. Что подняло город Лута на небо, что даже ангелы услышали лай их собак, затем Аллах перевернул ее на них, сделал поверхность нижним слоем и уничтожил всех. После этого последовали камни, которые падали на них, как дождь, и собрал им сразу несколько видов наказаний, которые не настигали никого до них. И вот их братьям, гомосексуалистам, как в скобках поясняет, они в пример. А ведь наказание Аллаха недалеко от злодеев. И что же наслало на племя Шуайба тучу наказания наподобие навеса? И когда он навис над их головами, пошел пламенный огонь. И что же потопило фараона и его племя в море? Затем Аллах перенес их души в ад. Тела были потоплены, а души подвергнуты огню. Что же провалило под землю Каруна и его дворец, его имущество и семью? То есть пример, там если речь шла об общинах, пример одного человека, который, позабыв об Аллахе, поклоняется только Дуне, валяязу билля. И сколько таких мусульман? Этнических, так называемых, формальных пустышек, которые поклоняются своей карьере, пока не станет академиком медицинских наук, хвастается, ездит по всему миру, участвует в разных симпозиумах, семинарах. Я делаю такие операции, я такой, я сякой. А перед Аллахом, не дай Аллах, он будет подобен Каруну, который бегал за этим дунья, и Аллах наказал его. И также в других науках. и упомянул медика или кого-то просто для примера. Бизнесмены, экономисты, юристы, дунявисты со всеми их видами, разновидностями. Рабы этого дуня и славы, и всего, что ему присуще. И дальше говорит, что же погубило другие поколения после Нуха разными видами наказаний и уничтожило их разрушением. Это все говорит о том, что есть понятие, что «замб», «маасия», «исьян» – все они синонимы, «кабира» или «сагира» – разницы нет, большой или малый грех. Малый, если собрать, может в сумме образовать немалое количество и больших грехов. И на этом внушающем страх, но в то же время побуждающим к действиям, действие удержать себя от греха тоже является действием. Когда вы убираете свои взоры, заключаете свой язык под стражу, заставляете себя не думать плохо о своем брате, удержание от действия тоже действие и тоже поклонение. И дай Аллах, чтобы это стало для нас определенным напоминанием, назиданием, чтобы мы помнили, грех – это самое худшее, что может человек совершить или его постигнуть на этом свете. Аллах да убережет нас от этого, братья. Субханакаллаху ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.